Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с изменениями в жизни нашего музея. И вот сегодня у нас в гостях человек, которого хотелось бы видеть чаще, но он как все время занят. Но мы обсуждаем одну очень важную историю, очень важное событие в жизни нашего музея, которое, с одной стороны, специально как-то не отмечалось, вот как открытие новой выставки, но, с другой стороны, останется с нами надолго. Ну, уже интригу я немного подзатянул. Речь пойдет сегодня о новой экспозиции первого этажа отдела истории, собственно, нашего старейшего здания. Ну, самое старое, конечно, у нас здание в Анге находится, но туда мало кто доезжает, а вот по городу здание, построенное для отдела Русского географического общества Восточно-Сибирского еще в 1883 году. И вот в этом году была закончена долго достаточно готовившаяся и проходившая реэкспозиция первого этажа, и у нас в гостях автор концепции этой реэкспозиции, старший научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, с меня, значит, небольшая экскурсия.
Подождите, вы не забегайте вперед. У меня сначала общий вопрос. Дело в том, что посетители музеев, они достаточно люди, с одной стороны, любознательные, с другой стороны, вот часто их обуревают противоречивые чувства. Хочется посмотреть что-то новое, и одновременно, особенно вот в таких отделах, как ваш, которые являются символами города, в каком смысле символами даже там, не только общественной, но и чьей-то персональной истории, какими-то воспоминаниями все это окутано, они хотят встретить то, что было раньше, и часто переживают, и даже негодуют, когда говорят: ой, а куда вот это все исчезло? И вот в этой связи у меня вопрос: вообще зачем нужны реэкспозиции, несмотря на то, что вот ваш отдел, он показывает же, в принципе, все равно ту же самую схему областной, там, региональной истории, она никуда сильно не изменилась, и в то же время, как вы вот соблюдаете баланс между старым и новым?
Да, тема вообще очень важная, конечно. Спор такой, потому что действительно приходят, спрашивают, буквально недавно к нам приходили ребята, спросили: а где макет Белого дома? Как же так? Он был такой красивый, мы хотели возле него сфотографироваться. Но на самом деле, ну, меняются люди, меняются взгляды, и сейчас эпоха все-таки визуальных коммуникаций во многом, и задача очень непростая стоит, то есть мы должны сохранить историзм, историчность, но упаковать его так, чтобы это снова стало интересно. Может быть, это как, знаете, как есть такая нарративная технология, сторителлинг называется, когда ты об одном и том же, но совершенно по-разному к этому приходишь, и сам процесс, он тоже доставляет тебе удовольствие, переоткрытие известных истин. Вот, и задача просто вот взгляд немножечко реконструировать, пересобрать его так, чтобы, ну, мы вроде как обсудили, проблемы-то те же, там, крестьянство, ссылку и так далее, хотя некоторые из них новые, например, ссылка, но обсудили это как-то по-другому, как-то не так, как обычно, не вот, смотрите, крестьяне, а, например, обсудили, смотрите, вот это сибирские крестьяне, а почему они сибирские?
Да, что их отличает?
Да.
Илья Захидович, вот давайте сначала общий набросок, что изменилось на первом этаже, очень-очень кратко.
Ну, конечно, громко сказать, что мы изменили первый этаж краеведческого музея, потому что, на самом деле, в первом зале мы сохранили общую канву этнографическую, и этнография – это наша жемчужина нашей коллекции, без сомнения, мы будем ее пополнять, сейчас у нас новая выставка будет. Но пока на данный момент что изменилось? В центре первого зала, первого этажа, среди этнографических экспонатов, мы построили небольшой кабинетик ученого Восточно-Сибирского географического общества.
Ну, на самом деле, он довольно большой, я так предупреждаю.
Да, на самом деле, он довольно большой. Это то, как видели историю те люди, которые приехали сюда ее изучать. Они, конечно, не ехали сюда специально для этого. Многие, по крайней мере, ехали сюда в ссылку из ученых. И здесь уже становились археологами, этнографами, историками. Конечно, наука делала свои первые шаги, поэтому кабинетик, он весьма сборный такой.
Так, давайте описание подождем. Еще что изменилось?
Конечно, кабинет позволяет нам немножко выйти за рамки нашей области Иркутской и шагнуть туда, на север, например, или, например, за Байкал, на юг. Шагнуть достаточно сильно глазами исследователей. Поэтому мы это будем говорить во втором зале, а в первом зале эти же исследователи, которые когда-то были и членами ВСОРГа, и консерваторами музеев, например, чешский, витковский, они стали, так уж сложилось, и открывателями многих начал археологии, и палеолитического периода, это и военный госпиталь «Стоянка», связанная с чешским Чекановским. И, конечно, Витковский, например, открывает китайскую культуру и совершенно случайно открывает Глазковскую, но он об этом сначала не знал.
И что же изменилось в экспозиции?
Да, поэтому мы, сохранив какие-то ключевые точки, например, Мальтинские Венеры, конечно, Герасимовские коллекции, мы шагнули от ледникового периода сразу в неолит. И начали с неолита. У нас есть музей археологии, где очень хорошо подан палеолит, подана структура развития общества, а мы решили сразу к этнографии.
То есть археологическая экспозиция, она количественно ужалась, а качественно, да, стала такой более яркой, да, концентрированной. Так, давайте сейчас прервемся. Отделу Русского географического общества, памяти которого, собственно, посвящен и кабинет, да и все здание. В прошлом году исполнилось 170 лет, а нашему музею в этом году исполняется в конце года 240, поэтому рубрика «240 секунд музейной истории».
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» посвящен достаточно тяжелым страницам иркутской истории рубежа 20-30-х годов 20 века. В этой тяжелой истории есть и интересные, яркие страницы. Всем известна борьба, которая развернулась за сохранение Богоявленского собора и Спасской церкви как наиболее древних памятников каменного зодчества в конце 60-х годов 20 века. Имена Аранского, Салацкого звучат достаточно часто. Но мало кто знает, что эти же памятники, а заодно и многие другие, подвергались опасности сноса уже на рубеже 20-30-х годов. И тогда их судьба напрямую зависела от визы сотрудников Иркутского музея. И вот в этой рубрике два героя. Один, можно так сказать, злой гений иркутского церковного зодчества, Филипп Эммануилович Карантонис, инструктор по охране памятников и хранитель естественно-исторического отделения Иркутского областного научного музея. Кстати, один из первых хранителей картинной галереи, вот когда она выделялась в самостоятельный музей. Дата рождения которого известна, он родился в Греции, на Эгейских островах, и появляется в Сибири с января 1918 года, возможно, в связи с Первой мировой войной. Но дело в том, что даже дата его кончины неизвестна. Известно только, что в 1934 году он уехал из Иркутска, по некоторым данным, в Ленинград. Так вот, этот человек, находясь на ответственном посту инструктора по охране памятников искусства и старины, дал окончательное заключение не только по сносу Казанского кафедрального собора, но и по неважному с точки зрения истории значению Тихвинской церкви, в честь которой когда-то называлась одноименная площадь. Он, в принципе, был готов подписать и другие документы, которые время от времени организации и партийные органы пытались выпустить по поводу других иркутских храмов. Но тут дело вступает гораздо более известный персонаж, но вот это неизвестная для многих страница его жизни, Алексей Павлович Окладников, человек, который известен больше как археолог, младший член знаменитого кружка Петри, кружка народоведения, но какое-то время, в 1932 году, он исполнял должность заведующего Иркутским музеем, сам не особо к этому посту рвался и никогда не афишировал это в своей биографии, достаточно быстро тоже из Иркутска потом уехал, но вот в бытность свою исполняющим обязанности заведующего Иркутским музеем, он отбил не только атаку на Крестовоздвиженскую церковь которую, правда, вот это вот я не знал, я думаю, мало кто знает, при помощи достаточно жесткой бюрократической комбинации пришлось отобрать у верующих под предлогом сохранения, превратить в 1933 году в антирелигиозный отдел Иркутского музея и таким образом спасти, по факту, чтобы через 10 лет первый из иркутских храмов, когда политика изменилась, в 43-м году передать верующим. Но что вот совсем неизвестно, оказывается, и по поводу Спасской церкви, и по поводу Богоявленского собора в связи со строительством Дома Советов и комплекса рядом с ним партийные органы выдвигали предположения о сносе. И даже по поводу Знаменского собора, Знаменского монастыря, вот эта печальная деталь в биографии будущего знаменитого маршала Голованова, который тогда командовал гражданским воздушным флотом в Иркутске, тоже выдвигались такие просьбы, предположения, местами даже требования. И вот на всех документах, которые обнаружены не так давно в Государственном областном архиве Иркутской области, стоит виза Окладникова. Везде он отмечает, что данное здание являются важнейшими памятниками и, по крайней мере, музей своего согласия на их снос и даже существенное перепрофилирование не дает. При этом Окладников не был особенно верующим человеком, но сибирскую старину он любил. Заканчивая этот выпуск рубрики «240 секунд музейной истории», хочется особенно поблагодарить сотрудницу Иркутского музея Ольгу Аркадьевну Акулич, которая обнаружила эти документы на рубеже 20-21 веков в архиве и их опубликовала в наших краеведческих записках.
240 секунд музейной истории.
Мы продолжаем путешествие по обновленным залам первого этажа отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот сейчас мы входим в зал, который называется Сибиряковским, правильно? Да, потому что когда-то, вот тоже об этом не стоит забывать, на него пожертвовал средства крупнейший сибирский меценат из последнего поколения купцов Сибиряковых, больше известен его брат Александр, вот разными проектами по городу, вот, но Иннокентий, его младший брат, пожертвовал в количественном отношении даже, может быть, больше, в том числе вот конкретно на достройку этого зала. И вот этот зал изменился кардинально, и нам помогает автор концепции реэкспозиции Илья Захидович Сосновский, старший научный сотрудник нашего музея. Илья Захидович, давайте очень коротко пройдем, а потом будем задерживаться на подробностях.
Очень коротко идем. Конечно, то, что мы начали с кабинета Восточно-Сибирского географического общества, с кабинета небольшого такого консерватора-ученого, мы сразу поняли, что нужно шагнуть к исследователям. А исследователи, путешественники и многие, кто приезжал в Сибирь, путешественники, поэтому мы шагнули к казакам, но, естественно, решили раскрывать это через пути, тропы, дороги, которых тогда еще не очень было, поэтому через Волоки. И казаков мы сохранили, дальше мы шагнули к промышленным людям, которые пришли сюда сразу же вслед за ними, добывать пушнину. И эти же промышленные люди не только пушнину здесь добывали, они же и крестьянами становились, поэтому куда без сибирского крестьянина, путешественника такого северного, который был и пахарем, и охотником. Но сибирские тропы дороги, они, конечно, не просто так складывались, у них была очень мощная мотивация торговая. И Иркутск в этом плане играл какое-то время, ну, с конца 18-го по крайней мере, середины 19 века роль ключевую. Вот, поэтому в центре зала у нас связи торговые, у нас ярмарочная зона, у нас пути, тропы для купцов и купечества, и товаров, конечно, которые возили через Иркутск.
Интереснейший центральный остров, хочу сказать, да, отдельное спасибо за его оригинальную концепцию, он только купеческой зоной не исчерпывается, но очень многообразно раскрыта эта тема и 18-го, и 19-го, и даже начало 20-го века, там всему вот нашлось место, он еще как-то достраиваться будет, я так понимаю, вот, потому что осталась еще возможность, собственно, Иркутск ведь не имел своей аристократии земельной, дворянской, которая привычно для истории России, зато вот имел купеческую. И вот впервые тема этой аристократии как центральной движущей силы развития региона, как бы к ним там ни относиться с социальной точки зрения, она впервые в Языхич вами раскрыта.
Наверное, немножко громко сказано, потому что это еще раскрывать и раскрывать, и там же очень много фамилий, все не упомнишь, а у нас на это не так много места осталось, поэтому нужно было захватить, конечно, еще и власть в Сибири, мы ее упаковали, вот действительно власть упакована оригинально, потому что...
Давайте здесь остановимся, расскажем как.
Да, потому что у нас в зале стоят и московские, и амурские ворота, и с этим связана очень важная история, потому что традиционно власть 18 века, она для нас была такая привозная немножечко, и московский тракт для нас ассоциировался и с путем ссыльных, и с, скажем так, дорогой из центральной России, которая приносила нам много чего, помимо прочего, еще и правовые устои. И поэтому у нас Михаил Михайлович Спиранский появляется, поэтому у нас Зерцало, как светоч этого права, стоит во тьме, но подсвечено золотым. Вот. И, конечно, Михаил Михайлович имеет непосредственное отношение к правовым узаконениям Сибири.
Напомню, что в этом году исполняется 250 лет, уже исполнилось со дня рождения Михаила Михайловича Спиранского, человека, вот, который, будучи последним сибирским губернатором, разделил ее на восточную и западную. Вот. А в августе еще одна дата, 200 лет, собственно, вот этим сибирским учреждением, такому прообразу полного свода законов Российской империи. На нас, на сибиряках, он, как всегда, потренировался, прежде чем составить полный текст общеимперского законодательства. Причем тут он больше сам писал, а там собирал. Ну и вот от московских к амурским воротам, если следовать.
Конечно, путь от московских к амурским воротам у нас, естественно, проходил не только через город, но и через власть, потому что середина 19 века отмечена совершенно новым политической инициативой, новой, венцом которой стал, конечно, Николай Николаевич Муравьев-Амурский, который и границу у нас закончил Российской империей, естественно, Айгунским договором, и путешественником был, так уж случилось, и амурские сплавы учреждал, ну и, конечно, деятелем для Сибири, наверное, очень новым, по-другому ее осмыслявшим. Вот, поэтому вышли мы из этих ворот и отправились к океану, отправились мы чайными тропами, ну, на самом деле, не дошли до океана, отправились мы в Кяхту, по сути дела, у нас там небольшой чайный уголок, столик бамбуковый, очень красивый, и много экспонатов неординарных для представления такой типичной чайной торговли, не упаковки, такая коллекция пробников, может быть, немножечко, и фарфора, тоже с непростой историей Кузнецовского, сделанного под китайский фарфор, это... Тема для нас невероятно важна еще и по другой причине. Все дело в том, что купцы, которые, например, в 18 веке занимались пушниной в основном и были, конечно, и путешественниками, но все-таки сохраняли в себе вот эту талику промышленного человека во всех ипостасях, то в 19 веке, ну, едва ли не каждый, наверное, купец первой гильдии считал необходимым взаимодействовать с пространством городским в виде благотворительности. И это эпоха благотворительных династий очень больших, которые вышли из торговли чаем, которые вышли из вообще, в принципе, сибирской торговли, формируется такой, например, род Трапезниковых, очень важный для города Иркутска.
Кстати, вот городской голова, знаменитый основатель нашей картинной галереи, которая сейчас художественный музей, и один из самых результативных руководителей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Владимир Платонович Сукачев, он же и Трапезников по своим капиталам, об этом тоже не стоит забывать.
Да, конечно. Ну и надо сказать, что род Трапезниковых имеет гораздо более глубокие корни собой. Он, по сути, олицетворяет все сибирское купечество, его суть. Сын купца Белоголового, будучи уже врачом в Москве, вспоминал, что если отец около 10 тысяч километров в год не проезжал, то и купцом себя считать не мог. В этом плане, конечно, Трапезниковы, наверное, отличились очень сильно, потому что занимались они и пушной торговлей на самом-самом севере Никифор Трапезников, и чайной торговлей, поставками чая на стол императора. И буквально в каждую торговую Трапезниковы имели вход, и даже в золотопромышленность.
И к русско-американской компании в 18 веке тоже они имели отношение к ее, ну, может, не основанию, но, по крайней мере, под продвижению к ее созданию. У вас там и русско-американский уголок, я напоминаю, впервые не просто вот как-то в общем ряду, да, особо выделена роль Иркутска как столицы Русской Америки, такой неофициальной, но вполне реальной. Давайте дальше по вот правой стене успеем пройти.
Да, уголков на самом деле очень много, укромных, и тем очень много, микротем раскрыто таких, точечно для Иркутска очень важных, и Иркутск так собирающих, как мозаику. Но дальше мы, конечно, уходим к промышленности, и здесь, опять-таки, купцы уже меняются, и меняется направленность их деятельности. Промышленность, ну, это у нас раньше было, конечно, и кожаное, и кожевенное производство, и тельминское, и тальцинское, и хайтинское мануфактуры, разумеется, куда же без них. Но вместе с тем у нас раньше, например, никогда не было золотопромышленности явно выставлено, а теперь мы нашли очень интересный, неординарный экспонат для того, чтобы нам показать, ну а что же такое золотопромышленность на Лене, в Сибири, конечно же, на этой великой реке, по которой и карбазы, и пауски купцы гоняли, и за пушниной, а потом, конечно, за золотом пошли и исследователи потянулись, по крайней мере, наша ленская золотопромышленность очень непростая, не такая, как на Мангазее, тут лотками золото особо не намоешь, поэтому требовались там и ученые, требовались там и проходчики, и, конечно, иркутские купцы в этом сыграли огромную роль.
Так, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом обязательно продолжим.
В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского до 6 июля работает любимая многими иркутянами выставка «Пиономания». На ней можно увидеть около 100 сортов пионов, которые нравятся многим за красоту и нежность, богатую цветовую палитру и неповторимый аромат. Организаторы выставки – группа садоводов из Иркутска, Шелихова и Ангарска, увлеченных разведением этих цветов. Более подробно получить информацию можно на выставке, где цветоводы с радостью поделятся своими знаниями. Адрес отдела природы – улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок – 34-28-32. 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу краткую экскурсию по обновленным залам. Ну, в первую очередь, конечно, вот по второму залу отдела истории нашего Иркутского областного краеведческого музея. И ведет ее старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский. Давайте, чего мы там еще не успели?
На самом деле, то, что было всегда, в нашей экспозиции осталось. И не успели мы, конечно, к трансиву подступиться. Здесь мы к нему, конечно, дорожечку оставили, и дорожку очень такую плотненькую. Немножко мы захватили все-таки чуть-чуть вокруг Байкальской дороги. Захотелось нам и ледокол Ангару показать макетом, достаточно стареньким, и тоннели наши кругобайкальские. Но и история железной дороги, на самом деле, Иркутск от нее отодвинуться не может никак. И изменения этого города очень тесно связаны именно с железной дорогой, с процессами переселенческими. Поэтому, ну, как-то к революции подступиться без влияния этого огромного пути, принесшего сюда массу совершенно другого народа и взглядов, наверное, нельзя.
Так, ну, революция это уже на втором этаже, мы про нее как-нибудь в другой раз поговорим. Сейчас я тоже вот приведу только два факта. Ну, самый такой громкий, во-первых, конечно, еще бы 1000 лет мост не открылся, и вообще, собственно, развитие города как такового, городской инфраструктуры на левом берегу Ангары, оно, по сути своей, связано с прокладкой железной дороги, потому что до этого момента это не считалось городской чертой. Я прав?
По большому счету, наверное, да, хотя, конечно, в некотором смысле развитие та сторона имела, но все-таки действительно вот такой прямо пинок, ключевой пинок, это, конечно, строительство железной дороги и вокзала, который резко превратил ту сторону в основной транспортный узел, потребовал и мостов, потребовал коммуникаций, вот, и, естественно, все это начало очень быстро там появляться.
Ну и, конечно, памятник, который вот сейчас в одном ансамбле с отделом истории, с генерал-губернаторским домом, ныне культурным центром госуниверситета, памятник императору Александру Третьему, тоже без железной дороги, конечно, вряд ли в городе появился. Давайте теперь немножко вернемся, чтобы поговорить о новых ярких экспонатах, которых не было в предыдущей экспозиции, на которые, вот, может быть, стоит прийти, чтобы только на них посмотреть. Какие-то я тоже в свою очередь упомяну, которые заиграли, на мой взгляд, по-новому, просто будучи переложенными, да, но есть какие-то вещи, которые вот просто вдруг возникли из фондов, их очень давно или никогда не доставали.
Да, ну, во-первых, конечно, мы, уделяя большое внимание путям, могли уделить меньшее внимание транспортам, поэтому, конечно, у нас появляется и дощанка, и судно, которое называется «Паузык» или «Карбас». Вот, очень большое судно, хороший такой макет, и в таких вот домах-плотах, если можно их так назвать, на Лене осуществляли ярмарочную торговлю купцы когда-то, и вообще нам сейчас, наверное, очень странно и удивительно представить, что на этом можно куда-то плыть. И
это вот... макеты, конечно же, да?
Да, конечно, макеты.
Но
макеты сделаны профессиональными учеными по натуральным исследованиям, и там у нас есть и фотоматериал, который очень хорошо иллюстрирует, что вот точно такой же совершенно Паузык был у одного из ленских купцов, известных по фамилии Черных. Конечно, мы не могли уйти от поиска того, кто такой промышленный человек, и поэтому попытались экспонатами его воссоздать, и поэтому там орудие лова, например, зверей, которое мы раньше никогда не показывали. И, естественно, в поисках сибирского крестьянина мы, наверное, пришли не совсем к ординарному исполнению комплекса одежды, поэтому у нас, например, бумазейная рубашка конца 19-го, начала 20 века иллюстрирует появление такого совершенно особенного взгляда на одежду в северных регионах, ну, в северных регионах Иркутской области, конечно, Иркутской губернии к тому времени.
Ну, я как илимчанин по дедушке вас немного поправлю все же. И Черных в первую очередь илимский купец, а потом уже ленский, когда расширился.
Да. Нет, ну, несомненно, естественно, с Волока илимского все начиналось, по большому счету. Но, конечно, Лена, как путеводная нить пушнина, наверное, была самой большой, самый долгоиграющий, и поэтому Черных Карбас загонял по Лене, ну, вплоть до второй половины 19 века, хотя пушнина к тому времени уже совсем-совсем из оборота выходит.
Я тут вот читал, он вообще в 20-х годах 20 века в Иркутске умер, вот интересно, кто его все-таки охранял так, чтобы он своей смертью скончался, не попав ни под какие репрессии. Впервые просто тоже это имя, оно связано с развитием, в первую очередь, Иркутского региона, его отдаленных, именно северных провинций, где ему многие благодарны, потому что он, несмотря на то, что в первом поколении купец, и какие-то подъемные, не только на учебу, но и на развитие дал очень многим людям. Вот это тоже, наконец, попало в музей. С Иркутском он не очень был связан так вторично, да, а вот северные регионы здорово помогал развивать. Я со своей стороны опять вклинюсь с анонсом других музейных мероприятий, это необходимо, а потом мы продолжим.
Девятого июля в 15:00 в музее Валентина Григорьевича Распутина пройдет вторая поэтическая мастерская с Марией Веслополовой. На этот раз не будет лекционной части, больше времени уделится анализу и обсуждению поэтических текстов. Заранее собранные в презентацию тексты иркутских поэтов будут представлены без имен. Мария кратко проанализирует каждое стихотворение, а затем состоится общее обсуждение. Вход свободный. Но если вы автор, зарегистрируйтесь по ссылке по специальной форме в социальных сетях музея. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Телефон для справок 200-368. 200 ровно 368.
Итак, мы возвращаемся, чтобы продолжить обзор наиболее интересных экспонатов обновленной экспозиции первого этажа отдела истории Иркутского областного краеведческого музея. С нами старший научный сотрудник отдела Илья Захидович Сосновский. Давайте, что там еще нового?
Новая тема, новые экспонаты, как говорится, поэтому тема каторги, которая никогда раньше у нас не звучала в отделе, мы попытались ее так коротенечко представить, и поэтому там появилась и карта очень интересная, путей беглых, ссыльных, ну и вообще надо сказать, что карты у нас в большинстве своем очень интересные появились. И, конечно, вместе с тем появились коты Александровского централа. Что такое коты? Это обувь особая арестантская, которую делали специально для них. И она имеет и особую форму, и особое происхождение, увидеть которое, конечно, можно будет, придя на нашу экспозицию. Двигаясь дальше, во власть мы, конечно, добавили немножко областного такого компонента регионального. У нас появилась табличка из кости мамонта, снятая с саней собачьих, на которой изображены генерал-губернатор. Вот то, как видели там у нас на севере наши народы власть, здесь Иркутскую губернскую, это, конечно, совершенно особый разговор.
Да, это прекрасно. Такой образец наивного искусства. Прямо видно, что это не заказ, а как-то от сердца люди, хотя и по каким-то гравюрам, видимо. Хотя, может, и Муравьева, например, или Корсакова кто-то и лично видел. В принципе, они достаточно доступны были для представителей элит этих народов. Ну вот я по поводу карт хотел вставить слово, чтобы не обидеть Сергея Нориковича Лояна, автора художественной концепции экспозиции. Это была его идея, задники каждой витрины. Теперь оформлены в виде аутентичных карт, все карты практически из наших фондов, значительная часть из них никогда не публиковалась или публиковалась так мелкомасштабно, что рассмотреть детали было невозможно, и там не только на задниках витрины, там где-то и на полу встречаются элементы этих карт, вообще вот ради них только можно прийти, и их, кому интересно картографическое искусство 18-19 века, долгое время разглядывать, начиная вот со знаменитых этих карт Семена Ремезова и заканчивая картами из книг Александра Сибирякова, о котором мы уже сегодня говорили. Илья Захарьевич, совсем немного времени, давайте последний экспонат.
Долго думал и выбрал. Последним экспонатом, конечно, выбор был между чайной торговлей, потому что там очень много всего интересного выставлено на маленьком столике. Раз уж мы никогда не упоминали, карта купца Афанасьева, карта путей в Монголию, карта, написанная непрофессиональным картографом. Эта карта действительно опубликована впервые, она находится в фондах нашего музея в оригинале. И представить себе вот этот вот взгляд сибирского купца, его мнение и его видение дорог и путей, по которым он должен был караваны вывозить в 18-19 веке, это, конечно, наверное, очень интересно. А еще одну карту, раз уж мы так заговорили, карта путей кругобайкальских наша, сорговская карта, исследовательская, которая тоже не публиковалась нигде и никогда. Глядя на эту карту, сразу начинаешь понимать, что в 18-м-то веке такого однозначного пути, однозначной дороги, по которой можно было и зимой, и летом что-то вывезти, какие-то караваны через Байкал, не было. И нам сейчас на наших машинах, по нашим дорогам, очень сложно понять, как вообще, в принципе, чего стоило перевезти караван через Байкал в Кяхту.
Спасибо, Илья Захидович. На всякий случай поясню, что вот кругобайкальские пути, это до еще сооружения, задолго до кругобайкальской железной дороги, это колесные дороги, и все время они, там всегда же местность была неудобная для проезда, любого транспорта, все время искали новые варианты, поэтому так много этих трактов. На всякий случай напоминаю, что вот с нами сегодня был старший научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук, автор концепции реэкспозиции первого этажа отдела истории Илья Захидович Сосновский. Большое вам спасибо.
Чем могу, собственно, коротенечко экскурсия-то получилась и совсем не глубоко, но, надеюсь, вы к нам придете, будет глубже, интересней.
Да, и те, кто попадут на экскурсию Ильи Захидовича, не надейтесь отделаться раньше, чем через полтора часа. И осталось только напомнить, хотя, я думаю, здесь вот большая часть иркутян знает, но, тем не менее, это традиция, адрес отдела истории, его телефон.
Адрес нашего замечательного музея, отдела истории, улица Карла Маркса, дом 2, а телефон 33-34-49.
Вот, по нему можно записаться на экскурсии, в том числе вот узнать, какие дни Илья Захидович бывает, такая уж информация. Я, ученый-секретарь Артем Ермаков, заканчивая нашу передачу, напоминаю, что информацию о работе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского всегда в рабочие дни можно узнать по телефону 33-62-30. На нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. Надеюсь, вам было интересно сегодня нас слушать. Мне интересно, по крайней мере, было сегодня самому предмете разговаривать. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.